Тема называется «Природа не лжет». Дело за небольшим. Нам надо самим перестать лгать. И все. Потому что ложь есть смерть. Будем лгать, будем умирать. Отделенная природа пракрити не лжет. И внутренняя природа, она Господа тоже не лжет. Ничто не лжет. Лжем кто? Мы, когда туда попали. Вот. И чтобы нам просто жить в любви. Жить в любви. И существует компас. Существует компас, который выведет нас из этого лжи, из этого. Потому что мы уже попали, все попали. Но есть, правда, которые не считают, что попали. Главное, знаете, все-таки карабкаться. Помните о двух лягушках, да, которые попали, что-то одна раз сбила масло, выпрыгнула, другая сказала, ну а что, что я могу сделать? Поскольку мир людей это особый мир. Мир людей к природе этого мира не имеет никакого отношения. Никакого отношения. Вот есть матушка Земля, есть всякие разные тут киты, скорпионы и так далее, а есть люди. Вообще непонятные существа. Вообще непонятные. У них кровь другая. У них вообще другой тип крови. Это совершенно непонятные существа. Какие-то вот для чего они, непонятно. Ну ладно, будем считать по умолчанию, потому что все говорят, что мы там венец природы и так далее. Вот. Ну, какой-то странный этот венец природы. Нас доят, понятно, круглосуточно эти полубоги или что-то, потому что иначе как объяснить эти войны, которые не нужны, которые не являются нашей природой. Ну, мы говорим, ну без этого ж уже нельзя. Без этого нельзя. И нам лгут, что как без этого нельзя, потому что мы же размножаемся, как непонятно как, скоро нам есть будет нечего. Это ложь тоже. Это ложь. Мы размножаемся, нас убивают. Дело в самоубийстве. Дело в самоубийстве, вот в этой энергетике кому-то она нужна. Ну, кто-то говорит инопланетяне, кто-то говорит рептилоиды, холоднокровные, им горяченькой крови не хватает энергетики. Вот они нас заставляют вот это вот. И поэтому и это мы принимаем за жизнь. И хочем устроить эту жизнь покомфортнее. И считается, даже знаете, в гуне благости и священное писание, я уже рассказал вот два варианта одного и того же рассказа, да, и разные интерпретации совершенно. То есть, ну, традиционное. Браманы объявляют его негодяем, а Господь говорит, так он мой. Как он мой, как этот был демон, как же его? Ну ладно. Демон, который там Индру убивал и все такое, он там чистый преданный против этих полубогов. То есть мало быть просто честным, оказывается. Мало быть честным. И ты честен только перед этим, перед всеми законами, но это тебе не спасет. Можно быть честным перед законом. Итак, мир людей. Читание Чандра говорит, цивилизация идет в ад. Да, мы смотрим, действительно идет в ад. Все святые объявлены сепаратистами. Все герои объявлены сепаратистами. Да? Религия объявляет или власти объявляет, вот, а все негодяи объявляются героями и святыми людьми. И мы только по признакам природы можем определить, что не так. И по плодам. Плоды, что такое плоды? Плоды это вот, или по благодати ты вот такой волшебник это сделаешь, или по причинно-следственной связи видно, что вот что ты делал. Что ты делал, что ты думал при этом. По плодам. Ты вообще паразит или ты что-то даешь? Третьего не дано. В этом мире нельзя вот взять и так зависнуть. Но именно это от нас и хотят. Чтобы мы зависли, чтобы мы перестали думать, а о нас позаботятся. О нас позаботятся. Но поскольку мы не можем остановиться, как-то действовать, нам подсказывают, как надо действовать. Вот делай и это. И нам дают очень долговременные программы, на излете этих программ мы должны получить. Вот это, будет коммунизм, все будет хорошо. Что-то не получилось. Не получилось коммунизма, хотя все хорошо, и люди были настроены, некоторое время их можно было хорошо эксплуатировать. Хотя я не то, что против там, Советского Союза. Советский Союз это уникальное, что в этом мире вообще происходило. Уникальное. Чем дальше, Это, знаете, наподобие того, как вот, вот был там Шрила Прабхупада. Ну, Шрила Прабхупада это вот практически наш современник. Мы вот так вот разминулись буквально во времени. И мы не понимаем, кто он такой. Иисуса тоже не знали, кто он такой, но вот так прошло 2000 лет по официальной версии, по неофициальной меньше 1000 лет прошло, потому что историю немножко растянули, как гармошку. Там он в 12 веке только появился на свет. Вот, то есть, понимаете, да, в 12 веке, не в нулевом там, этом, да, вот. Но проходит много времени, эта фигура становится больше, все больше людей о нем как-то рассказывают. Так и это. И о Советском Союзе, через, если мир выживет, будут говорить легенды. Будут говорить, это была духовная страна, духовный мир, где все могли развиваться, кто как хотел, а не только у кого были деньги, где было, где и был там этот товарищ Сталин. И вот знаете, вот что удивительно, низшие из людей, как напомните, низшие из людей, как на санскрите, нарадхамы, низшие из людей. Кто такие низшие из людей? Люди не на своем месте. Почему они не на своем месте? Не нашли своего места, да? Я приводил пример, что вот еще вы спорили, если негра-охотника от природы поместить в каменный джунгли, он станет бандитом. Станет бандитом, и он не виноват, он просто не на своем месте. Он применяет то, что у него есть от природы. Вот ту экипировку, что природа в нем дала. И также наоборот. И в этом смысле даже вот иудеи, это очень странный народ. Талантливый, странный народ, но у них, знаете, что интересно, у них нет родины. У них нет родины. Человек, который с Богом, которого компас включен, у него родина везде. Он не зависит, где, в какой стране, в каком климате живет. И вот Сталин, мне, вот раз уж за него разошло, потому что, ну, это сейчас мы не понимаем, что такое было Советский Союз, мы просто не понимаем. Да, там были, конечно, там были и коррупция, там что только не было, бандиты, все это было. Но там было и что-то то, что в других странах начисто отсутствовало. То есть если ты, конечно, у тебя замечательная карма, и ты пробьешься везде. По любви рожденный, родители сошлись не просто по похоти, а по любви, да, там что-то, да, вот так, такая душа привлекается, это понятно. А тут, это знаете, как примерно, вот есть школа, есть класс, и там пара отличников, а есть талантливый учитель. И там все отличники. Их проверяют другие учителя, да он им там подыгрывает. Нет, они все отличники. Потом они идут туда, и то, что они выучили, они знают на отлично, потому что вот гуру такой. Гуру, он вне времени и пространства, самый настоящий гуру. Он не зависит, в какой там юге, в какой там организации или без организации. Гуру не нуждается в организации, и может быть в организации. Он вне времени и пространства, настоящий гуру. Потому что Бог вне времени и пространства. Гуру – это носящий Бога. Вот гуру только в Искон, Шикша, Дикша только в Искон. Да какой бред! Какой сектантский бред! Гуру вне времени и пространства, и тем более вне всяких этих как их, корпораций, религий или там чего-то. Да. Гуру, он не зависит ни от чего. Вот это вот гуру. И вот Сталин был таким, каким? Ну, он был на своем месте, он был царь самый настоящий. И мне знаете, что интересно? Как он обходился с евреями? Он их использовал, и евреи, которые... И где-то он мне даже записал, там был Каганович, по-моему, и... Луначарский, Каганович, ну, еврей, сейчас. Вы знаете как? Он не хватал за грудки и говорил, да кто ты, давай, вот это. Не, он не говорил, он очень... Вот сейчас я где-то записал разговор, и меня просто поразил, что он с ними делал. Это говорит сам Каганович, по-моему. В лагерях при Сталине сидели меньше всего, чем до него и после него. И освобождались больше. То есть, знаете, есть такая пропаганда, когда Советский Союз начали валить, прежде чем его начали валить, это после Сталина пришел вот этот вот Хрущев, да, и пошла грязь. И грязь пошла. Или вот как только вот пришел Горбачев, и нас сразу стали пичкать правдивой информацией. Спид-инфо мы знали, что такое, да, аргументы и факты, и сразу вот эту грязь погнали. А что Сталин в одних стоптанных кирзовых там ходил, нам это не надо знать. Вот. У него не было, как у Брежнева, там целая эта специальная автострада из своих там машин куча. У него этого не было. Нет, Брежнев был кукла надувная, а вот Сталин был царь. Смотрите, я что хочу. Не, я хочу один момент сказать, что есть правда, а есть ложь. У нас сегодняшняя эта тема. У нас сегодня не политика, сегодняшняя эта тема. И правда ненавязчива. Мы ненавязчивы, она не обижается, истина не обижается, Бог не обижается. И поэтому мы легко, вернее, мы боимся сказать правду кому-то вот вовне. Мы боимся оскорбить. Даже тут до правды не доходит. Мы боимся, а вдруг он обидится. Мы его не любим, не уважаем, мы понимаем, что он подлец. Но мы боимся сказать, потому что это аппаратха. Аппаратха. Или вайшнава аппаратха. Вот как я рассказывал, который там это в воне там ночевал, в мятом приехал и в грязном автомобиле. И все. Это доказывай, не доказывай, что ты какой-то святой. Тебя природа не любит. И ты не знаешь даже биографию того, кто с тобой там кандыляет на костылях, ты не знаешь, что у него за болезнь. Потому что Арчи, когда приезжала на ту же квартиру, там было вот так вот все. И знаете, что она делала? Она ухаживала за этими двумя девочками, которые хотели ей что-то. Она говорит, нет, я готовлю. Ей лекцию читать. Подряд, по три лекции в Днепропетровске читала. И после ее лекции там летали все просто. Вот и все. И все было хорошо. А именно ее сказали, она неправильная. А природа говорит, правильная. Вот так. То есть природа не лжет. Не лги только ты. А что там будут говорить, как Высоцкий? Про него много чего плохо говорили, но народ-то знает. Народ-то знает. Про Иисуса тоже не сильно говорит. Это сейчас. Когда уже исправили всех, перевешали и написали то, что надо. И вот этот вот Каганович, я не буду читать так по памяти, там Луначарский еще, он гордился своим еврейским происхождением и говорил, что у нас вот есть такие там святые. И когда выдавалась минутка, Сталин говорил, а расскажи мне о ваших святых. И тот начал рассказывать о каком-то, и он говорит, что вот такое-то. Ну, рассказывал, например, такое, что вот такой вот царь, святой царь, Божий, Бог ему сказал. Он решил, как он поработил один народ. Я не помню, у кого там сын, у кого дочь была, кого-то надо выдать замуж, а евреи же всех там равняли. В общем, вторая пара там декомплекта была, и он сказал, вот если все мужчины там сделают обрезание, тогда мы соединимся. Ну и тот царь сказал, ну да, породниться, нормально, сказал, всем сделать обрезание. Если мужчина делает обрезание, он трое суток не боеспособен, ни меч не может держать, потому что болит. Ты никак там ничего не забинтуешь. Как они сделали все обрезание, евреи пришли и убили всех мужчин. Да. И Сталин говорит, ну, а это святой, да? Так, да, святой. А как насчет те народы, как они вот на это думают? Ну, это мы не учитываем. Угу. Потом проходит время, два месяца, там полгода, он опять все встречается. Он опять говорит, еще какую-то историю. Вот я вам рассказывал историю про 8 марта. Знаете 8 марта, да? Там, как же ее зовут? Женщина, еврейка, которая по ее одному там взмаху руки тысячи людей просто были уничтожены. И евреи празднуют этот день, потому что уничтожены были еврейские враги. Вот. Это 8 марта. Мы говорим, это Клара Цеткин. Не-не-не-не-не-не. Это Есфирь. Это библейская Есфирь. Почитайте Библия, книга Есфирь. Вот оттуда 8 марта. Это в тот день, когда уничтожили много. И Сталин опять говорит, а вот это вот это ваша такая святая? Он, да, говорит, а вот как же те народы, они самостоятельной жизнью жили, а теперь вот они теперь вот, ну, приняли чужие традиции, их традиции как бы вот уничтожены были. И вот Каганович, он пишет, его никто ж не вынуждал, он своих этих пишет. И товарищ Сталин, и Сталин спросил, и что же стоит за этой хитростью? И Каганович сказал, обман, товарищ Сталин, обман. И он сказал, и товарищ Сталин превратил меня из ярого семита, избранный народ и все такое, евреи не виноваты, понимаете, а в этого настоящего коммуниста. Нет, не антисемита. Не, антисемит, семит это ты больной все равно. Что-то так больной или наоборот ты больной. Не семит, не антисемит, это все плохо. И ты русский, антирусский тоже плохо. Украинец и против Украины, это тоже плохо. Ты больной одинаково. Он сказал, ты в коммуниста. А коммунизм это тогда было, вот как мы сейчас говорим, вайшнавы или там преданные, или там верующие. Коммунизм имело тоже значение. Потом, конечно, оно, может, извратилось, ну, по-моему, еще не совсем извратилось. Коммунист это коммуна, я живу для всех, у меня есть свое личное счастье, я живу, ну, понимаете, да? Вот. Вот вам, пожалуйста. То есть разбудить сердце в человеке, вот этот компас. Потому что, знаете, был, какой же фильм был? Фильм, это Жюль Верна, 15-летний капитан, помните, да? Кто-то читал в детстве? 15-летний капитан. Там был такой момент, когда под компас положили железяку, и корабль приехал не в Америку, а в Африку. Вот. А там были его свои, и там всех хотели чуть не в рабство, и все дела, и как он там всем их вывел, вот эти приключения пошли. По-моему, с этого произведения, да, если я не ошибаюсь. Я не помню. По-моему, 15-летний капитан. Да, с этого, да? Угу. То сердце это компас. Без него мы не просто без него нам просто куда покажут, мы и верим. Мы и верим. Будьте как дети, говорится, да? Вот Иисус, да? Вот пришли крутые апостолы к Иисусу. Знаете, я не хочу, чтобы вы все запоминали эту информацию. Главное, что надо запомнить, что природа не лжет. Есть природа материи, пракрити, а есть природа высшая духовная природа, ну Божья природа. В нас они оба, и они обе говорят правду. Они обе говорят правду. Ложь это вот между ними, вот такая дымка. Такое, оно играет роль буфера, это что-то такое переходное. Как мечта – нормально. Как детская фантазия – нормально. Но если это делается профессионально, мы взрослые, а как дети, понимаете? Как дети. Но дети, если мы не становимся детьми Божьими, мы становимся детьми сатаны, отец лжи, и тогда мы делаем это профессионально. Вот тогда беда. Тогда беда. И все человечество завязло в этом. Как выйти? Легко. Легко. Вот тяжело система. Знаете, мы должны понимать. Вот смотрите, если мы посмотрим, что такое жизнь, это движение, что такое смерть, это остановка. Если ты остановишься, тебя течение жизни понесет. Это называется энтропия. Вы заметили, что все рыбы в воде плывут против течения? Ну, кто-то был, я не знаю, на речке. Ну, не все. Но есть море, да, там вроде оно на месте стоит. Там хоть куда, хоть сюда. А вот в реке, где есть конкретное течение, они вот так вот немножко, ну, находят, что не сильный поток, машут хвостиком, на одном месте стоят. Туда-сюда. Потому что, представьте, они остановились, и всех вынесет в море. Всех вынесет в море, да? Их можно только глушануть тротилом каким-нибудь, и они вверх пузом и поплыли. А так они на одном месте, это стая на одном месте. Если этот сом живет здесь, он все время здесь живет. Может, на нерест там куда-то сбегал, и потом опять здесь. Все. Все. Так и люди. Я что хочу сказать. Нам придется все время чему-то противостоять. А чему противостоять? Какой встречный ветер? Ветер лжи, потому что весь мир человеческой цивилизации, он лживый. Ну, на настоящий момент времени так и есть. Но мы видим, может, это только люди такие, да нет. Потому что сопротивление внешнее есть симптоматика моего движения. Ну, в воздухе это не так заметно, но в самолете это заметно, да? Когда самолет летит, если не будет сопротивления, он просто упадет вообще. Не будет сопротивления воздуха, он только... Тогда много получается этого воздуха, и, ну, плотность. За счет того, что вот это, и выдержит не просто вот этот кусок воздуха, он же эту махину не выдержит. В воде, когда человек бежит, это, ну, понятно. А вот здесь как? Но мне надо через что-то прорываться все время. Прорываться. Сопротивление. И вы знаете, чем больше у меня будет сопротивления, тем, значит, я быстрее и эффективнее иду. Но может быть сейчас это рвануться? Нет. Это подпор сопротивления делает человека красивым и сильным. Просто посмотрите на свое тело. Если вы его перестанете напрягать, во что оно превратится? Вот. Но напрягать его надо в нужную сторону, потому что если не в нужную сторону, там вам ну, не дадут, когда оно одряхлеет просто так. Вам его просто, ну, в другом месте это мясорубка полная будет. Надо знать, куда еще идти. Да. Но сопротивление будет. Сопротивление будет. Духовная реальность от материальной чем отличается? Одной вещью, ложью. Все, материальная реальность – ложь. Но ложь временная. Ложь когда-то уйдет. Мы сейчас находимся в такой ситуации, что снаружи у нас обязательно должен быть подпор. Если вам хорошо, вас поместили в какую-то секту, организацию и сказали, все, двое из ларца, одинаково с лица, все за вас сделают. Вам надо просто здесь находиться, жить, делать некоторые движения и чтить руководство. И все будет хорошо. Опасайтесь этого места. Вас поместили, чтобы съесть или что-то, но вы там умрете, там нет сопротивления. У вас должно быть сопротивление, у вас должно быть нет. У каждого должно быть нет. Да, да, нет, нет, прочего звука. Или потому что это говорит сердце. Да, да, нет, нет, это определение моего, моей доли. Иначе я свою долю не распознаю. Меня фаршируют чем-то другим. Нафаршированный чем-то другим, я буду заниматься другой деятельностью, опять схожу с катушек и все, приехали. Я вам просто зачитаю одно интересное сообщение. Мне прислали с Умани. Называется «Суицид. Зрелый плод бхакти». Вот. Небольшая это прелюдия. Я там был два раза, постоянно на звонках, знаю этих людей, там есть семья, у них, все время забываю, не то 8 детей, не то 9 детей, вот такие вот такая семья интересная, да. Все прекрасные дети, и все такие разные, все такие красивые, вы понимаете. Вы знаете, когда дети одинаковые, это подозрительно, значит, ну, какой-то штамп идет в бездаре. Все, да, это как божья семья просто, понимаете. И вот когда там все вот это было, когда все начиналось, там такая ята, там все хорошо. Потом приехал Бхактивигьяна Госвами, там это руководство. Потом прислали там брахмана правильного. Деньги срослись с властью, стало скучно. Но вы знаете, приходят в такие организации люди... Некоторые разочаровываются, уходят, некоторые остаются. А знаете, кто может остаться? Может остаться тот, кто все время против течения, немножко там из сострадания к другим, либо он за чистую монету воспринимает то, что все есть. И потом он узнает, что не так все свято в этом королевстве, да? Вот. И годы жизни, а он уже испортил свою семью, он уже уволился с работы, он уже, понимаете. И тогда я этих писем, я со счету сбился и со звонков, сколько таких случаев. И когда я говорю, не напрягайся, есть твоя природа, она не лжет, слушай ее, внутреннюю природу и внешнюю природу. Это, говорит, внутренне у нас забирает природа, говорит, это у тебя там что-то в животе бурчит, это не сердце твое говорит, мы тебе это расскажем. А вот тут чувства тебе лгут. Нет, извините, мои чувства не лгут, и они знают, что мне есть, что мне нюхать. Мне. Мои чувства тебе не указ. Но мои чувства у меня не отнимай. А что мне делать для вас всех, это подскажет сердце. Не мои чувства. Вот и все. Две природы, очень правдивые. Но если мне рассказывают, этот компас вынимают, а твои чувства, они неквалифицированы, они неправильны, как же Бог меня одарил такими. И вот вам результат. Ваше святейшество, Бхакти Вигьяна Махарадж, поздравляю вас. Ваше древо Бхакти, посаженное в городе Умани и тщательно возделываемое вашими старшими наставниками, дало зрелый плод. Самоубийство вашей ученицы и горячо любивой ваш Матаджи Нитьянги, Девидаси. Все слава Гуру Парампаре и старшим преданным. Такое песнецо. Можете снять его, этот плод с веревочки, предложить его на вашем алтаре вашему Богу, а потом съесть его со старшими преданными, как просад. Этот плод, вы понимаете, этот человек переживал очень. И он уже не боится ничего, он знает. Этот человек живет с Богом, он не боится никого. Он боится, вы знаете, мы очень боимся обидеть старших преданных, назвать вещи своими именами. Но совершенно почему-то не боимся приступить к приказу своего сердца. Это лишний раз говорит о том, что Бог на самом деле есть любовь, он нам никаких претензий не высказывает. Он говорит, ну не хотите, идите, гуляйте с кем-то другим, да? Вот. Этот плод зрел около 10 лет. С тех пор, когда впервые познакомившись с обществом сознания Кришны, она как губка искренне впитывала все наставления из книг от авторитетных в кавычках наставников и свято верила, что для счастливой жизни необходимо всего лишь повторение вашей волшебной мантры из 16 кругов, а в Экадаш 20 минимум и соблюдение 4 регулирующих принципов. Также нужно достичь долгожданной вершины инициации у авторитетного духовного учителя. Она не проводила ни дня, не слушая лекции авторитетных наставников и выполняла все наставления. Она даже служила божествам горы Нита и на домашнем алтаре. Прошла все ступени бхакти, выполнила все наставления, учения, которые так бережно передаются по гуру Парампаре. А последние 6 лет находилась под чутким руководством ваших авторитетных старших садоводов. И вот долгожданная инициация и духовное имя Матаджи Нитьянги, с которым она прожила всего 2 года. Ее последние свидетельства были о полном разочаровании в вероучении, процессе и искренности старших наставников. Ее сердце было полностью разбито о скалы мягких сердец старших наставников. Она полностью была разочарована в методах воспитания своей дочери, которая тоже сделала духовным инвалидом, заставляя с раннего детства поститься и молиться всепривлекающему Кришне. Сегодня ее дочери 11 лет, и она уже социально потерянный человек. Она не может посещать школу, так как признана душевно больной. Конечно, это, знаете, одна моя знакомая написала, там все школы такие, на госэкзамены, например, надо, как же там, элементарные частицы, есть такое произведение, где там описывается сатанинские оргии, надо это все пересказывать. Или, например, есть, то есть вот эта классика, там, Тургенев, Толстой, Сейчас вот то, что секс, насилие, вот эти книги являются школьной программой. И когда она, сказали, вашу любимую книгу, она взяла там Прабхупаду, там, жизнеописание, там, ну, просто его биографию, ее посчитали ненормальной. И сказали, вы в секте, вы это... Да просто описание героя, что пошел вот это, рискнул, понимаете? Ну и тут такая же, видимо. Конечно же, не на всех одинаково действует лечение процессом бхакти, в кавычках. Некоторые еще счастливы, в кавычках, и двигаются. Но, видимо, они не слишком близко к сердцу принимают все наставления. В этом их спасение. Хотя, может быть, все в порядке, и этот плод дерева бхакти совершенный. О чем беспокоиться? Ее тело быстренько отвезли в Киев на кремацию, не позволив даже попрощаться близким и всем, кто ее знал. потом отвезут прах в Индию и там развеют по Ганге. Видимо, это мечта каждого преданного, Хари Кришна, беспокоиться не о чем. Даже после смерти ваш авторитетный браман и старший наставник Умыцкой Ятри сказал, ведь так ей будет лучше, ведь она совершенно не была приспособлена к жизни в этом мире. В свои 30 лет. Взрослая женщина, не девочка, да? Взрослая женщина, и видите. Может быть, и действительно, я ее знал, кстати. Я ее знал. Она приходила на мои лекции. Может быть, и действительно, все в соответствии с процессом и целью бхакти, тогда будьте спокойны. В умене еще много ваших последователей и почитателей. Приготовьте большую корзинку для сбора такого урожая. И, возможно, он зреет не только в умене. 14.05.2015. Натарадж. Лицемеры спасаются от такой участи. Искренне либо уходят, либо погибают, либо воюют. Вот ее фото здесь вот мне прислали.
Причина была разочарование.
Разочарование. Когда мне говорят, я прочитал письмо одному человеку, он говорит, ну так везде самоубийство совершается. Говорит, да, везде. А ты знаешь, почему не совершается? Потому что то, что я считал долгое время за правду, вдруг оказалось ложью. Мне таких писем и свидетельств я потерял счет. Люди уходят, потом они слушают мою лекцию и возвращаются. Они просто не обращают внимания на этих старших или некоторые говорят страшных преданных. Они просто занимаются этим процессом, встречаются, там вы там что хотите делать, понимаете? Возвращаются. Люди обретают смысл жизни. Потому что, ну где еще такую информацию найдешь? В христианстве есть такая информация, в вайшнавизме есть такая информация про сердце, есть. Вот. А где? В каждой религии она есть. Она есть, но ее не дают. Ее не дают. Как вот та изувеченная история, что вот про сердце. Про брахманизм рассказывают, а сердце, вот про это, про Харисчандру, про сердце, а сердце просто изъяли. Просто раз и все. Итак, ложь. Есть две силы, которые управляют людьми бессознательно. Это армия и религия. Одно время было много разных армий, разных религий. Сейчас практически это одна армия и одна религия, универсальная. Такая новая, новый тип армии. Сейчас новый тип войны, даже не армия. Армия это такое дело, наживное. Сейчас просто есть нанятые террористы, которые как националисты приходят и делают в стране все, что угодно, но это там не интересы народа соблюдается, поверьте. Суть в чем? Вот мы имеем сейчас пример универсальной религии. Человек просто останавливается, но рано или поздно нет ничего там тайного, которое не станет явным. Это вылазит, шило в мешке не утаит. И что это делает? Кто это делает? Это делает Господь. Это делает Господь. И поэтому ложь никогда никому еще не принесла пользы. Никогда и никому. И что бы там ни говорили, что вот это ложь, он еще маленький, ему еще это рано. Ничего не рано. Я рассказываю людям, что ты понимаешь, вот такая организация, ну не просто это такая самая плохая. Я говорю, это самая хорошая организация. Ты не знаешь, что христианство. Христианство, там давно такая мафия, что, боже мой. Тут еще оно не добралось совсем. Тут они вот только-только начинают. Но они развернутся. И так те же убийства, и тот же гомосексуализм, и все такое, и лжи очень много. Потому что, когда, понимаете, сердце, как мы сердце слушаем? Мы слушаем его верой, потому что оно говорит без аргументов. Оно просто, ты видишь это, вот так есть. Это новая информация, потому что в структурах, вот это можно сердцем слушать, а можно понимать разумом. Разум – это логика. Логика опирается на факты. Факты всегда – это то, что уже случилось. Но они никогда про будущее не скажут. Они скажут про правду. Ну, про правду, которая вот от кармы идет. Понимаете? Куда это движется? Ну, движется в ад. Все движется к смерти. Как вот это, Харисчандра. Он все сделал правильно. Ну да, гуна благости. И что? И перед Богом ты ничто все равно. Все равно ничто. Да, ты правдив. Ну и что? Ну ничто. Все равно перед Богом ничто. Ты должен, потому что ты не от сердца все это делал. Ты что, от сердца взял и отдал царство? Ты что, от сердца взял и продал жену? От сердца делал? Нет. Себя в рабство продал? От сердца? Нет. Сердце возмущается? Нет. И Иов то же самое. Та же самая история. Ну так, а... Ну там говорится, что он славил Господа. Что, а, Господь, ну и ладно, ладно. Он соглашался. У него все было да, да, да. Это воспитательный момент всех религий, которые... Мы должны... Вот ложь, она и распознается именно сердцем. Для чего нам сердце нужно? Информация может быть любой. Сегодня оно правда, завтра оно ложь. Понимаете? Сердце. И ложь что делает? Оно с больной головы на здоровую. Причем чем наглее ложь, чем она неаргументированнее, то есть человек повергается, как вот, как знаете, такой шок. Вот. Мне недавно принесли вот это вот. Вот. Как распознать бытового сепаратиста? Вот. Оскверняет ценности украинского народа. Кто оскверняет ценности украинского народа? Может, эти гомосексуалисты? Это их ценности. Извините, я иду против течения. Меня это течение не устраивает. Гомосексуализм — это не ценности украинского народа, за которые закончил, зацепился, не дай Бог. Ты. Я не считаю, что это ценности украинского народа. Понимаете, да? Вот. Ставит под сомнение факт существования украинской нации, украинского языка. Почему это написали украинской нации? Почему я не ставлю под сомнение французскую нацию, например, или американскую нацию? Уже то, что написали, что это является под сомнением, да? Это означает, тут уже ложь есть. Я вам почитаю немножко сейчас интересные вещи. Потому что я против течения, я против этой наглой лжи. Это взяли кусок славян, отделили и навострили назад, чтобы они их уничтожали. Вот и все. Как это было раньше сделано сейчас. Это маленькая статья, я так ее, ну, про Майдан. Про Майдан спрашивают, что такое Майдан, кто его организовал. Майдан запускался больше 500 лет назад. То есть, чтобы нам понимать, нам надо знать историю. Больше 500 лет назад. Начало Майдана были при Владимире, который, кстати, кто такой был Владимир? Красное солнышко в Киеве стоит, его такой монумент красивый. Кто был Владимир? Не княжич, он был приемный сын, и он был еврей. Еврей. А герб Украины, это один в один, это хазарская тамга. Вот это герб Украины, он ничего к Украине не имеет этого. И он тогда уже был введен. Хазарская тамга. На шее вот это носили. Просто в интернете наберите. Это чисто еврейский символ. Он к славянам не имеет ни малейшего отношения. Вот этот резубец Шивы, и это все это потом наложили. Нет, это чисто, потому что Шива, он не такого замеса. Кстати, Владимир этот и своих братьев там поубивал, которые были родные и, ну, настоящие наследовать должны были. Вот. И так осуществился перехват управления еще тогда. Вот когда он начался. Сначала, и что дальше пошло? Стали отучать, и сколько повырезали народу, кто-то помнит об этом? Крещение огнем и мечом там, да? Много повырезали народу. Вот, по плодам, вот. Это кто был? Революционер, божий человек? Божья тварь. Божья тварь. Сначала отучали от культуры. Дальше пришло решение о разрушении языка. Убрали у всех славян вот этот, сколько там было, там сколько букв, до 33, потом это сказали, ты вообще ничего. Вот. А по какой технологии это делалось, я просто не буду вдаваться в подробности, в Библии это написано. Это 3500 лет назад, это технология Енох, был такой товарищ Енох. Он там все подробно описывает, как это делать. Технология очень древняя. И потом территория Украины была под Польшей, и было введено, это факты, я говорю, это факты, ученые факты, это, которые не лгут. И там было право первой ночи. А что такое право первой ночи? Что это такое? Это изменяется генотип этой части населения. Поляки не имеют отношения к славянам. Немцы имеют, а поляки нет. Французы не имеют. И вот эта галичина, галы, тоже не имеет отношения к этим, к славянам. Потому что это французы, которые бежали. Это, смотрите, еще. Ну, я говорю про Украину, про Украину. Дальше, а это телегония, первый мужчина, потом сколько бы ни рожала женщина, телегония, знаете, это момент, да? Ну, некоторые вещи. В 19 веке оформили для украинцев отдельный язык, малороссийский язык.
В каком 19?
В 19 веке, да. Тарас Шевченко не знал, что есть украинцы. Тарас Шевченко не знал. Почитайте его литературу, там вы не найдете слово «украинцы». Там было слово «Украина», но украинцы не было. Там были все русские, но эта территория называлась Украина. На малороссийском. Малороссийская была. Еще раз, в 19 веке оформлен. Тарас Шевченко не знал, что есть... В его произведениях никто не знал, что есть такая нация вообще. В начале 20 века появились первые украинцы. Это была вторая война, волна украинизации у большевиков. Ее начал Лейба Давидович Бронштейн, он же Троцкий, Лев Троцкий, и Луначарский. Начали вторую войну, волну, извините. В 30-40-е годы, это факты проверяемые, в 30-40-е годы, что было? Кто-то вот это помнит или нет? У нас таких старожил нет. Нет. Я насчет украинизации. Насчет как бы отщепить часть славян и сказать, что вы и они, это совершенно разные, разные породы людей. Это было введено, как это, дело производства на украинском языке. Писали на русском сказали, а вот теперь будет, это уже вот при этом... Ну, а там дальше, там четвертая, пятая война, это Ющенко уже стали, раньше говорили так, а Ющенко уже это стало говорить модно. Он поднял там из гроба этих самых героев, которые были раньше не героями, да? Вот, и пошло так. И пошла вот интервенция. Это называется на языке историков «новодел». Новодел. Вот берут и раз и переделывают что-то. Вот. То есть мы должны знать. Ну вот пишут, вот. Ставят под сомнение. Я ставлю под сомнение факт существования. Да, сейчас она появилась. Она появилась, но это недавно, это новодел. Ему-то вот-вот, без году копейка. А менталитет еще остался. Да, право первой ночи. Кровь спорчена немножко, перемешана, понимаете? Как раньше говорили, девка спорчена. Почему? Потому что ну, она получит потомство вот это, от этого все равно, спорченная девка. Итак, нация спорчена, потому что у нации есть какое-то тоже предназначение, наверное, было. Вот, что тут еще? Протестует против мобилизации. А кто рвется-то? А кто рвется? Вот я сам знаю, что... Один с призывного пункта сиганул через заграду, на следующий это на остановке Южный рынок, знаете, да? Там есть военкомат. И на следующий день колючей проволокой загнали, и чтобы смотреть, никто не сбежал. Они не просто протестуют, они не хотят. Что, столько добровольцев, что ли, там нет. Да, по телевизору покажут. Явная ложь. Да, я иду против этого течения. Понимаете, это, ну... распространяет ложь и разжигает межнациональную нетерпимость. А кто разжигает, скажите мне, межнациональную нетерпимость? Правительство разжигает. Средства массовой информации разжигают. Расизм, ксенофобия. Кто такой ксенофобия, я не знаю. Кто-то знает? Антисемизм. Я говорю, евреи нормальные люди. Нормальные люди. Но ими пользуются. Кстати, этот спросил Сталин, так что же будет с евреями, раз вот они так. А многие люди, ценности, это Библия, Ветхий Завет, такой груз. Он говорит, так это гниловатый груз, надо его сбросить. И тогда вы станете нормальными людьми. Нормальными людьми. И вы найдете свою родину, потому что надо стать вайшнавами, надо стать вот это бхакти, раскрыть сердце. Везде же пригодишься. Если человек будет весь в любви, как вот этот Мессинг, он сказал, Советский Союз стал мне родиной. А он вообще не там родился. Он там с Гитлером якшался. Вот потом прибежал туда и сказал, это моя родина. Он, я говорю, я ее полюбил. Это не было потому, что он из боязни перед Сталиным. Он не боялся Сталина. Он его уважал, но не боялся. И когда, хотя все боялись, потому что там Берия и все такое, а он не боялся. Он был смелый человек, понимаете? И когда следующий там Хрущев сказал, так, ну ты сейчас будешь, он говорит, и Хрущев как бы, ну он так... Нет, он Сталина не любил. Не любил, он ждал, когда же его вообще, он это там помрет. Начал говорить плохо о Сталине, он говорит, я очень уважаю этого человека. Заявить так в глаза вот этому главе государства, который, знаете, такой весь дерганный такой, да? Такой нетерпимый такой, знаете, как холерик, типа. Вот, он сказал вот так вот, он говорит, я его уважаю. Вот вам, пожалуйста, еврей. То есть еврейство ни при чем, но то, что с ними делают, и Сталин сказал, что мне жалко их просто. Он не сказал, что плохо, под корень всех, нет. Хотя принимал такие меры, когда ими пользовалась за граница. Это из них сделали инструмент, их ими пользовались. Он говорит, мне жалко их. Вот. Сеет страхи. А кто сеет страхи? Телевизор сеет страхи. А телевизор когда? Третий. Сеет страх. То есть видите? Упаднические настроения. А кто сеет упаднические настроения? Просто рассказывает, что вот это сказал правду, убили. И в интернете поместили. Давайте еще кого там следующего. То есть хотят даже поставить на поток. Вот. Вот. Кто сеет страхи? А вот еще брошюрку дали. Как раз про сеет страхи. Вот, такой ужас. Сеет страхи. Смотрите, что пишется. Если в городе начались взрывы и выстрелы, и вы на улице, ложитесь на землю и ползите к укрытию. Ну, то есть люди нормально живут, а им уже вот это распространяют. Вот. Так почитаешь, и уже будешь оглядываться. А если вы дома, не подходите к окнам, передвигайтесь по квартире ползком. Начались взрывы и выстрелы. Если в доме произошел взрыв, и вы под завалом, зовите на помощь, стучите, кричите. А если вы ранены, перетяните платком, ремнем, поясом артерию на руке, ноге, выше раны, и держите жгут не более часа. То есть у меня уже артерии рвут здесь, понимаете? Если вы в завальном помещении, не касайтесь проводов и поврежденных конструкторов. Уже рисуют картины. Вот. А если вы решили покинуть город, подъезжая к блокпосту, сбросьте скорость, потому что по мчащемуся авто могут стрелять. Угу. Не передвигайтесь по трассе после наступления комендантского часа. Готовят. Да. Если захватили ваш автобус, не смотрите в глаза террористам. Беспрекословно выполняйте указания. Ну, такой вот. Понимаете? Так кто сеет страхи? Кто сеет страхи? Потому что... Что религия, что война, это две силы, которые можно управлять массами народа и делать вот этот новый порядок. делать новый порядок, который там говорят глобальный или там как это. Ну, мы видим, что все уже деньги одинаковые, все это одинаковое. Вот. Вы сейчас не отличите Запорожье от Нью-Йорка. Ну, конечно, отличить, но тоже на иностранном языке рекламы эти, неоны вот эти, да. Уже просто осталось войти, да и все. Да. Или, например, ну, или вот вам еще. В то время как пугают, мне, знаете, рассказывают такие вещи. То есть природа не лжет. Природа не лжет. Смотрите. Ложь – искусственное образование. И понимаете, я что хочу сказать? Природа не лжет. Ни низшая, ни высшая. Но ты-то что лжешь? Почему ты склонен к лжи? Тебя склонили. Просто, когда ты склоняешься к лжи? Потому что ты идешь... Ты не идешь против течения. Ты не идешь против течения. Когда тебе явно, да, регулируется это все страхом. Регулируется все страхом. Вот. И пока мы регулируемся страхом, за нашей спиной, вот, ну, я не буду далеко ходить по Запорожью. Просто все, что знаю по Запорожью. Вот я вам почитаю, например. Тоже проверяемая информация. Вот вы знаете, что. О, сейчас, где же это? Не с бюджетных денег. Ну вот, например, Сенат США выделяет 300 миллионов долларов на Украину на военные расходы. Нам вот, то есть нас готовят к войне. И не нас готовят к войне, готовят весь мир к войне. Готовят весь мир к войне. И кто будет воевать? И чтобы человек воевал, надо у него забрать сердце. Потому что сердце тебе не скажет воевать. Оно все скажет защищать свою территорию и все, но сердца нет. Почему сейчас появилось много фильмов? Раньше, ой, после, там, после такого-то детского времени такие фильмы так, только ночью, потому что взрослые, дети же спят. Сейчас среди бела дня, все, что хочешь. Все, что хочешь. И садизм, насилие. Мы к этому привыкаем. И когда нам говорят, что там вот это раньше было, ой, там, боже мой, там, а сейчас, ну, нормально. Мы к этому привыкаем. Мы к этому привыкаем. А сердце к этому не привыкает. Вы знаете, сердце к этому не привыкает. Потому что это не наша природа. Не наша природа. Если ты привык, значит, у тебя сердце захламлено, оно завалено. Это не твое сердце такое плохое. Сердце твое в порядке, но ты чем-то закидал. Какой-то логикой, да. Ты просто, твое сердце нечистое. Насколько у тебя нечистое сердце, настолько ты управляем. Управляем. Предсказуемость – это путь к смерти. Есть такое выражение у самураев. Предсказуемость – путь к смерти. Если ты предсказуем, у тебя нет сердца. Сердце непредсказуемое. Если ты предсказуем, тобой можно легко управлять. Если ты непредсказуем, значит ты живой, тобой нельзя управлять. Сам по себе без сердца, ты ничего себе не представляешь. Это орган, который изъяли из тела человека и сказали, он тебе не нужен. Ну не просто там кровь перекачивать, у него есть другие функции. Там Бог, там душа находится, да? Сердце это не душа, это ненужный орган, потому что этот орган не помещается ни в какой структуре, он портит все структуры, и поэтому у нас убирает этот орган, вот теперь ты готов. И с виду вроде бы живой, а ты не живой. Изъятый орган. Ты можешь быть без рук, ты можешь быть без ног, ты можешь быть, у тебя половина мозга нету, но если нет сердца, ты мертвый. Пока у тебя есть сердце, все в порядке. Я рассказывал, не помню, на каком-то читал, там был такой некто Иосиф, тоже похоже еврей, кстати, да, Иосиф и его жена Зина, Зинаида. Помните, да, историю рассказывал? Зинаида, у которой, которая вынесла в первом там бою там 30 с чем-то раненых. Вообще статистически одного-двух раненых медсестра вытаскивала и убивали просто после этого. Не после этого, а во времени. То есть статистика. 35, а всего там 100 с чем-то вынесла раненых. И потом она вмерзла в лед, в своей крови, в земле. Ее отковыривали штык ножами, ей ампутировали руки и ноги. И она пишет любимому, ну, я никуда. И он говорит, я тебя люблю. И они расписались. Подожди, только война кончится. Кончилась война, они расписались. Она детей нарожала. Они выстроили там сад, посадили. И она герой Советского Союза и так далее. Много диктор радио было. То есть она топила печку, вязала носки. Ей там расщепили кость, обмотали мышцами, и она какими-то вот этими вязала носки. И писала, как карандаш, такую штучку втыкали, и она карандашом писала там что-то. И она жила полной жизнью. Те, которые с руками и ногами не знают, куда себя деть. И дети ей рассказывали. И она пережила, первые двое там умерли, они там переселялись, там очень тяжелые. Но какова сила духа? И вы знаете, только герои могут любить. Только герои могут любить. Только она против течения шла, и у нее такая любовь. Она героиня, ее можно любить без рук, без ног. А это с ногами, с руками кукла, ну ты вообще такая курица, как тебя любить? Как тебя любить? Потому что у тебя сердца нет, ты не живая. Ты не живая. Чуть что, ты и меня предашь. И вот Иосиф, еврей. Я думаю, еврей, да, я не знаю его нацию. Вот, пожалуйста, герой. Потому что там героизм и там любовь. Вообще около каждого героя обязательно есть любовь. Просто по статистике видно. По статистике видно. А если ты не герой и ты любишь, там у тебя вожделение. Зайцам не положено. Не положено. Ты Бога не выполняешь распоряжение. Какая тебе любовь? Извини, любовь это сколько, это лишнего потенциала много. Куда ты его денешь? Тебе его забирать надо. И забирают. Итак, религия. Что делается с религиями? Религия становится... любовь, ну это глагол, понятно, и вера, она определяется делами конкретными. И только тогда ты будешь... обручен с правдой. И только тогда ты будешь, ты должен, как Иисус говорил, будьте как дети. Дети, это они чистые сердцем, и вера у них, представляете, какая, да, не испорченная. Он еще, чем старше человек, я видел такую картинку. Маленький такой человечек, я не знаю, кто и для чего, маленький человечек, такой ребенок, игрушки-погремушки и такое огромное сердце. Потом он больше, сердце меньше. И взрослый человек там вот так. Чем больше дальше человек живет, тем меньше в нем сердце. Логика все заполонила и все такое. Останьтесь ребенком. Ну вот с таким, сохрани то свое сердце. Просто сохрани. Оно станет мудрее, но зачем оно уменьшается за счет чего-то другого? Вера принадлежит только сердцу. Больше никому, никому, никому. Вот. Есть вера такая. Как Толстой говорит, если даже миллионы людей верят в это не значит, что это правда. Авторитет сердца – единственный авторитет. Шрила Джива Госвами дает определение навязанной веры. Навязанной веры. Он говорит, это, видите, даже термин есть специальный. Лоу-кика, лоу-кика-шрадха. Шрадха – это вера, а это лоу-кика. Лоукика Шрадха означает вера, которая появилась под влиянием социума. Вера, которая навязана мне в обществе. Там есть много разных вариантов. Один вариант такой веры, это когда я просто родился в этом обществе. Жертвами такой веры являются наши с вами дети. Они родились тут, и мы как бы заранее лишаем их выбора, не понимая, что для того, чтобы они правильно практиковали, они должны чувствовать свою свободу. То, что я сам делаю этот выбор. Я свободно это делаю. Я понимаю, я делаю это сам. Они чувствуют постоянное давление, давление от своих родителей, какие-то ожидания, которые на них навязывают. Но в результате что получается? Когда таких людей в религии становится очень много, людей с навязанной верой, то появляется традиционная религия. Любая традиционная религия – это религия, которая на 99% состоит из людей, не сделавших выбор свободно, не присоединившихся или не поверивших по какому-то велению сердца. 99%. То есть стоит немножко побыть времени, и все говорят, о, ну да. То есть эффект толпы. В результате такой духовности или религиозности, первое, что возникает на поверхности, можно сразу увидеть, что это множество совершенно нелепых обрядов, потому что людям как-то надо каким-то образом свою религиозность показать, показать всем остальным, для чего возникают все эти обряды. Они не знают, зачем они делают и почему. Вот. Люди присоединяются, потому что они находят себя в обществе, потому что они получают некий статус, и они чувствуют себя комфортно в этом обществе. Комфортно. Это я о чем говорю. И в таких религиях привлекаются рыбы, которые не хотят идти против течения. Не надо ничего заказывать. Те принимают вот так, в таком обществе. Вот они 99%. Естественным образом. Это религия лжива. Лжива. Потому что те люди, которые пришли, правда лишь то, что сказало тебе сердце, а там запрещено говорить другие вещи. Вот же 99% говорят так, что делаешь по-другому, до свидания. У нас так не говорят. Это все. Так же в любой стране, в любой корпорации и так далее и тому подобное. То есть это когда-то было правда, но подходит ли оно мне сейчас? Знаете, каждой болезни, вот я из своей практики знаю, каждой болезни, каждому человеку надо свой ключик. Вот болезнь, одному надо сосуда зайти, другому с этого зайти, какой-то ключ. Потому что она возникает в результате чего? Где он там протормозил? Где он Бога не послушал? Надо вот это вернуть, где он не послушал Бога, куда он, куда встрял, куда его, и в какую сторону, в какое болото он вступил. Человека не видно, он делает как все. Но для него это болото, для него это противоестественно, он сильно тормозит его настоящее призвание, предназначение. Настоящее призвание, предназначение очень просто. Мы думаем, призвание это совершить революцию. Мы думаем, призвание это написать книгу. Нет. Какое основное призвание было там у Иисуса Христа, скажите? Он кормил людей и лечил людей как мог. Все. Кое-когда совершались чудеса. Ну и просто говорил правду, да, говорил правду. Что-то и говорил. Говорил он меньше, чем он делал. Просто посмотрите Библию, сколько там он говорил. Да, он беседовал со своими. Вот. Что делала там эта мать Тереза? Мыло целовала в лобик его там и сказала, все нормально, человек терял всякий гнев и претензии к окружающим. Умирал или выживал, но потом он был нормально дальше жил. Все. Да. И так далее. Просто каким-то образом, доступным нам образом, смягчить жизнь окружающим. Человечность. Бог в человеке, это человечность. Это ничего. Бог в человеке, это не духовность. Не духовность, а человечность. Это написано в Бхагавадгите 1914 года. Человечность. В новой написано талант. А там написано, я, Кришна говорит, я в людях, человечность. Человечность – это не духовность. Это разные вещи. Если бы мы жили в духе, но мы живем в материи. Дух смешанный с материей. И поэтому здесь то, что надо, человечность. Иначе будет зверство. Вот. И человечность – это и есть божественность. А как определить человечность? А сколько ты сердец затронул, сколько ты сам вообще любишь, сколько в твоем сердце других сердец, вот это, а не сколько ты там это, ух, как оно бахнуло, какое чудо сделал, что-то ты там понастроил, нет, сколько ты людей зацепил, вот показатель божественности человека, потому что Бог говорит, я человечность в людях, сколько в тебе человечности, сколько в тебе в Боге, сколько у тебя знакомых, сколько тебе телефон звонит в день, в сутки, раз. Сколько людей? Тебя вообще помнят? Ты связан с сердцем или ты связан по социальным сетям в какой-то структуре? Где человечность? И это тебе доступно. Я опять от самураев скажу, что каждый человек, все люди одинаковы, и каждый имеет выбор стать либо героем, либо трусом. Каждый имеет выбор. Почему ты не герой? Ты сделал выбор. Почему? Потому что ты сердца своего не боишься. Ты боишься за свою шкуру. А вдруг что-то тебе там, понимаете, да? Значит, ты не сердцем живешь. Ты вообще, значит, не живешь. Значит, ты живешь во лжи. Ложь – это то, что временное. Истина – это то, что никогда от тебя не уйдет. Я читал вот это, что все уйдет. Ну, все уйдет. И вселенная это уйдет. А что у тебя останется? Ничего не останется.
Что останется?
Любовь останется. Все, что сделано с любовью, оно тебя преобразует. Что-то ты там сделаешь, ты сделаешь для кого-то и для себя. Ты вырастешь. Вырастешь. Ну, потом где-то родишься как-то по-другому. Тут всякие листки мерзкие, я их не хочу читать. О деятелях наших святых в искон. Как они крадут деньги, факты, как они совершают ритуальные, сексуальные насилия. Вот. Это пишет тоже, не с интернета, это конкретная фамилия, как ее там насиловали, которые сейчас являются махараджами. И она говорит, это проявляется прямо сейчас, а мы пьем воду с их ног. Вот. Я не хочу это читать. Не думаю, это аж на трех листах. Она говорит, когда, где и сейчас это происходит. Вот. И вот наподобие вот этой вот бумажки, вот этой вот, что делать, если там вдруг это запугивание. Вот в ИСККОН появляется такая же бумажка, которая говорит, что делать, если... Вот. Что делать, если в ситуации, в которой злоумышленник, мужчина или женщина, использует ребенка для удовлетворения своих сексуальных нужд, и когда ребенка принуждает физически, завлекает обманным путем, стимулирует, уговаривает. Для чего это? Чтобы привыкали потихоньку. Это ничем не отличается от вот этого, ничем не отличается. Вот. Защита детей наш долг. Тут тоже типа нас защищает. Нет. Думаю, я об этом подумать не мог. Потому что, знаете, как это делается? Это называется окна Авертона. Ложь вползает постепенно. Ложь вползает постепенно. Сначала просто о чем-то говорят. И неважно, вброс информации совершается. И главное, чтобы ты об этом говорил. Чем больше, вот, например, чтобы опорочить Советский Союз или какого-то там, хотите посмотреть, пожалуйста. Ну вы мне и верните. Вот. Или там Сталина, или там кого-то любого святого как-то опорочить. Просто о нем говорят, просто какую-то любую ложь. Одни говорят согласны, другие говорят не согласны, другим все равно. Но имя этого человека уже связано с той информацией. И чем больше будут говорить, эта информация будет как хвост за ним идти. И когда все это привыкнут, идет следующий шаг. Главное, чтобы люди уже привыкли. Да, это может быть. Раньше люди представить не могли. Мне говорят, вот у нас была это, лекция про менструбацию была. Мне звонят и говорят, как это лекция? А человек говорил, что Священное Писание об этом говорят, что буддисты об этом говорят, что христиане об этом говорят. А то есть об этом говорят. Но если об этом вообще никто не говорит, я знаю, что ко мне обращалось множество людей, которые, да хорошо, ты женат, у тебя ребенок и все такое, а вот ты, вот он ты или она, у тебя этого нету. А тут рассказывают, что это все, это до свидания, и что ты будешь делать? И люди совершают и самоубийство, и вот это вот, и в первых на беговой мне просто рассказывали люди, женщины, которые им рассказали, что они брахмачари, они кричали с окон, хочу секса. То есть они с ума сходили на этой почве, да? Вот. Об этом надо говорить? Ой, это нельзя говорить. Я говорю, ты знаешь, кто сразу встает на дыбы, что об этом нельзя говорить? Озабоченные люди. Нормальные люди об этом не боятся слушать и говорить. Если ты боишься, если сказал одному высокопоставленному, а вот в ИСККОН там типа это коррупция, то вы бы видели лицо. Я другому человеку говорю, ну коррупция. Я говорю, да, что бывает коррупция. Если я не вор, меня это слово не задевает. Если я не озабоченный, мы можем быть озабочены воровством, деньгами, гомосексуализмом, чем-то это. Но когда это, ты сразу видишь реакцию человека. Если у меня этого нету всего, доля своя и все такое, я эту тему могу говорить. Кому это не нравится? У кого рыльца в пушку, тому оно и не нравится. Так что надо говорить. А если, понимаете, ложь строится на недоговоренности. Множество мужчин, как один самурай опять сказал, я начитался этих самураев, говорил, что многие мужчины просто убивали друг друга, не сумев договориться. Надо было просто поговорить. Недоговоренность. Посмотрите сериалы, кто-то что-то, недостаток информации на 200 серий, там трагедия. Просто он не так увидел, не так что-то понял. Недоговоренность, об этом надо говорить. Об этом надо говорить. И Священное Писание это не для какого-то клана, уже каких-то там готовых, а для всех. Для всех людей, чтобы они, во-первых, остались людьми, и во-вторых, стали людьми уже с большой буквы, чтобы в них проявилась человечность. Иначе они будут озабоченные. Недоговоренность множит озабоченность. Множит озабоченность. И не буду я вот это читать. У меня осталось не очень много времени. Ух ты, совсем немного времени. Я сейчас почитаю ну, то, что к этой теме подходит. Некоторые вещи важные, важные. На мой взгляд, важные. Так, сейчас. Так, первое. Это у меня тут записано, что я не успел. Спасибо. Сказать. Когда ты выходишь против течения. Вообще, смотрите, если ты, у тебя все хорошо, и никакого течения, никакого сопротивления, ты в опасном состоянии. Человек, который входит в свою судьбу резко, вот, где-то переходной, на него вот так все обрушивается, это вообще такой прорыв и взрыв. Но постоянно течение против себя ты должен ощущать. Это нормально. Иначе ты не будешь ни силен, ни красив. Это тебе скажет просто врач. Ну, загипсовать и вот лежи. Комфорт же, да? Потом посмотри на свой организм. Ужаснешься. С психикой то же самое. Есть психика у людей такая, которая долгое время бездействовала. Я вам расскажу, а знаете почему? Нам делает ачар. Ачар это, ачария это тот, с кого берут пример. Ачар. Есть такая история, в самом деле, это была в Нью-Йорке. В Нью-Йорке у полицейских есть такая привычка, не привычка, а у них как это, по регламенту, у некоторых есть собака прямо в машине, как-то она как-то называется еще. Эта собака была немецкая овчарка. То есть он выходит с ней, она обучена кидаться по команде, сидеть, стоять, там фасы, все это, все дела. Вот. И случилось какое-то несчастье, какая-то авария, полицейский остался жив, а собака пострадала. То есть у нее все нормально, но у нее, в общем, задние ноги как-то смяло вот так вот. И собака была с щенятами уже. Такая, с кутятами. И вообще обычно их убивали, потому что она как служебная не годилась, но этот полицейский так к ней привык, он просто взял себе домой, там куча операций, и она по квартире ползала на передних лапах, а задние просто ну, волочились. И она ощенилась, родила щенят, прошло некоторое время. Все щенята волочили задние ноги, здоровые ноги, просветили рентгены, может все, но они же там по-разному как-то лежали, не может же быть. Они просто смотрели на маму и понимали, что это нормально. Да. И вот если какой-то старший преданный считает, что сердце ну не надо, и мозгов тоже, то на него смотрят, и также без мозгов, вот так вот как на передних лапах ползают остальные. А чар имеет решающее значение, потому что люди свойственны на кого-то смотреть, на какого-то царя, на какого-то, ну кто-то главный. Всегда есть старший, младший какой-то, да? Мы всегда за каким-то тянемся. За какой-то вот, и мы если думаем, что вот он достиг, и тоже мы вот волочим свои задние лапы и думаем, что мы чего-то, да встань-ка на свои ноги. Считается, что у религии есть четыре ноги, и последняя нога – правдивость. Встань на правдивость. Те волочат, давно волочат. Они правду не говорят. Вот это правда, это такая правда. Миллионы долларов выплачивают за педофилию и скоро. Миллионы. За шутки старших преданных, которые в начале. Просто эти все дети объединились, как подали иск. Вот такой вот. Ну не все. Некоторые просто приходят и говорят, вот он тут строит, в Майяпуре это. Подошел и застрелился. Там его почитали. Ну такой, ну, ему вроде. Или, ну, жизнь, понимаете, не все выдержали это испытание. Вот женщина, которая пишет, она выдержала. Итак, смотрите, первое. Против течения. Ты будешь идти против системы. Против какой? Против любой, в какой ты находишься. Вот. Если ты пойдешь правильно, система с тобой согласится. Она тебя не будет трогать. Ты находишься в религии, в корпорации, в этой, ты должен приносить пользу. Только не то, что тебе говорят, а это. Ты с тобой согласится, я ничего не могу сделать. Ты идешь против, в семье может такая женщина, какой-то мужчина, такой тиран, понимаешь, это тоже в семье могут это создать. Ты идешь против системы. Второе. Это самое легкое. Все думают, ой. Нет. Когда ты становишься личностью, ты выясняешь, что системы никакой нет, есть люди. Когда у тебя появляется человечность. Но если у тебя нет человечности, ты вынужден подчиняться системе. У тебя нечем сопротивляться, тебе нечего противопоставить. Второй момент. Ты противопоставляешь себя людям. Это тяжелее, чем в системе. Потому что в системе, система тебе надо плевать, как на личность. Ну, этот не хочет делать, то он там другого сейчас научим, надрессируем, будет это выполнять. Вот. Людям тяжелее, что папа-мама скажет, что дети подумают, что сосед скажет, что этот, который мой соратник, который вместе шел, скажет. Но ты увидел ложь и говоришь, это ложь, я так не могу. Ну, мне это не подходит, для меня это лживо, для меня это низко. Потому что правда это то, что говорит мое сердце. Для тебя может нормально, мне извини. Вот. Сопротивляться людям против течения. И третье, самое тяжелое, и невыполнимое до конца жизни. Нет ни одного святого, кто бы это победил. Сопротивляться самому себе. Потому что твой организм, твой интеллект будет регулярно взбрыкивать. И тело надо будет подавлять. Систему можно раз, они плюнулись, как кол на голове тиши. Фу, не будем тратить время. Родственники скажут, ладно. Но ты сам себя будешь подавлять именно регулярно. Жало в плоть, говорит апостол Павел. Почему? Что вы там, плохого или хорошего? Это великое благо. Это то, что тебе не даст заснуть. Не даст заснуть. Ты всегда. Шрила Прабхупада говорил, у меня есть вожделение. Да, есть вожделение. Да, смотрю на женщин, нормально, нравится. Бхактивинода Такур говорил, да, у меня есть вожделение. Я смотрю с удовольствием на чужих жен. Бхактивинода Такур говорил. Ничего страшного. Вот. Ну, свое дело-то сделал. Высоцкий наркоман. Ну, посмотрите, сколько он песен написал, сколько народа тронул сердец. Да? Да, ничего страшного. Периодически будешь распинать, сдаваться, не сдаваться. Но если мы остановимся на... Мы не противостоим даже системе. Система тогда сердце твое с потрохами заберет. И сделает из себя просто фарш. И ты будешь ложь. Ты будешь воплощением лжи. Ты не будешь воплощением Господа. Ты не будешь человечным. Ты будешь бесчеловечным. И система скажет, надо убивать. Ты со слезами на глазах будешь стрелять. Ты не откажешься. Есть такая история. Надо было принести, зачитать. Ну, уже и так, на закуску. По-моему, это КГБ было при Советском Союзе. Один человек, когда ему все приказали нажимать кнопку, чтобы ядерная ракета уже полетела. Датчики показали, что с Соединенных Штатов вылетела ракета. Ну, датчики показали, спутник засек, что-то там блымнуло. Вот. И он сидит. Вот сейчас он не нажмет в течение 5 минут, и там будет все плотно. Да. То есть от него зависит. И он не нажал все-таки эту кнопку. Не нажал. Потом куча отписок, почему он не сделал, почему не выполнил регламент. И сейчас он герой. И американцы ему говорят: молодец, ты предотвратил. Один еще человек. Он стал подумать, я забыл его фамилию. Это реальный человек, у меня есть его молодое фото, когда он при это был, и старое фото, когда он, который сейчас, он живой сейчас. Да, там, да ты что, там уже выпущена ракета. Он подумал, так, если это ядерный удар, тогда с нескольких точек должно было. Почему с одной точки? Почему вот это? Он начал думать и не нажал кнопку. Просто не нажал кнопку. Это было в его власти. И мы бы не было у нас. Вот. Сталин, который запретил бомбить Вену. Вена. Сейчас там памятник Сталину стоит. В Вене, вы представляете? Он запретил бомбить. Говорит, так. Ничего не сохрани вот это все. Нам этого не надо. Но зачем портить вот это все? В Китае Сталина празднуют ежегодно. Его там день рождения. В Китае. А у нас его скота нет. Понимаете? Это говорит о том, что этот человек тронул сердца людей не только выше в Советском Союзе, где сейчас пошла пропаганда, а даже за рубежом у тех врагов, которые, понимаете, он тронул сердца людей даже там. Ну, героев много. Героев много. Но я хочу сказать, героев мало, потому что они должны быть все героями. Потому что каждый выбирает, может выбрать стать героем или трусом. Выбрать жизнь или смерть. Каждый, все одинаковые, все на равных, в каком бы ты ни был. Потому что просто существует Бог, и Он тебе дает масштаб неважный. Но ты будешь иметь продолжение или дальше. Следующую жизнь, в этой жизни, неважно. И нам мешает ложь. Вот. Итак, природа не врет. Природа не лжет. Ни духовная природа, ни материальная природа не лжет. Просто наши фантазии и мечты, доведенные до абсурда, становятся дьяволом. Просто вовремя надо прийти к Богу. Вовремя. Ну, надо заканчивать, да? Или вопросы? Давайте. Вопрос. Давайте вопросы.
Конкретизируйте, пожалуйста, этапы вползания лжи.
Этапы вползания лжи?
Да, первое. Когда вы это говорите, второе, третье, ваше плечи.
Нет, это вы говорили окна Авертона. Это окна Авертона. Это все гораздо раньше. Окна Авертона — это ложь, которая организована. Ложь, которая... Смотрите. Мы обмануты в том ключе, что мы думаем, что наша жизнь не в наших руках. Историю с бородой, я ее рассказывал раньше. Однажды я поехал на море с семьей. Вот. Сколько там, на 2 недели обычно раньше путевки давали, на Арабатскую стрелку. Ко мне присоединился мой сосед в следующие выходные. У него была машина «Запорожец». «Запорожец» такой, знаете, породина машина такая есть. Вот. Вот. Но он, у него сейчас «Рено», он сейчас другую машину купил, но он за этим «Запорожцем», вот так вот, как за мамой родной. И там были дворники такие, какие с какими-то махрами, у какой-то фирмы он купил. И у него специально для бутылочки, чтобы туда втыкать. И там, ну, он, знаете, как вот мальчишка не наигрался в детстве, да? Да, и вот так вот. И вот он приехал, они нашли нас. И он говорит, там в машине осталось продукты, которые могут испортиться. Ну, жара, лето, море. Мы пошли туда и подходим к машине. Он говорит, опа, это дворники сняли. Как удар в сердце. Дворники сняли. Машину трогали. Мою машину трогали. Понимаете? И мы сели на лавку. Я ему просто рассказал, что если ты не лжешь, тебе тоже не лгут. Если ты не воруешь, тебе тоже не вору, не то самое, и так далее, и так далее. И так далее, и так далее. Ты солгал, ты выбрал ложь. Проявляется дьявол и говорит, ну что, начинаем диалог, да. Ты говоришь правду, выбрал, появляется Господь, начинается чудеса. Все. И он мне сказал, я не буду просто, время уже заканчивается. И он мне говорит, по твоей теории, сколько я потянул с производства, там, должны были снять колеса, а не вот это вот, не дворники. Да. Мы беседовали, и он согласился, он говорит, он с мату как-то там сказал, хорошо, хоть дворники. Потому что, я говорю, мы перечислили всех знакомых, которые там, вот у меня сарай вообще не закрывается, и моих соседей ограбили справа и слева, а мы даже не зашли. Хотя там было что взять. Вот. Замок или их привлекает. Потому что я знаю, они воруют. Они воруют. Понимаете, жить с Богом, это значит просто не лгать, это уже воровать. Ты берешь долю не свою, ты уже вор. Хотя ты даже тебе бумагу на нее напишут, ты вор уже. И ты удивляешься, почему я так плохо живу. Потому что ты вор. Не воруй. Не воруй. Я ему сказал, ты вор. Он согласился. Да, я вор. Говорит, все, слава Богу, ладно, Бог с ними. Говорит, Господи, прости. Мы приходим, дворники на месте стоят. Представляете? Чудо. Не в том, что двор, этот вор, его совесть загрызла. Потому что снять легче, чем поставить. Да? За машиной могут следить уже. Совесть загрызла, он пошел и прикрутил этих дворники назад. Чудо, что человек раскаялся и сказал, да, я вор. Скажи, что ты лжец. Посмотри, как и просто перестань это лгать. Бери свою волю, не чужую. Вот что такое ложь. Вы думаете, ложь, как этот Харисчандра правду говорил? Он лжец, Харисчандра. Харисчандра лжец перед Богом. Вишвамитра прав, он сказал, это лжец, потому что он не сердцем живет. Ты все? Природа не лжет. У нас есть две природы, она у нас под рукой. Вот органы чувств, они не лжут, не лгут, это для тебя. Вот сердце, это для других, чуть-чуть еще надо. Не выключай свои вот эти... И свое сердце тем более. Надо заканчивать. Или я не ответил? Не ответили? Тогда повторите вопрос.
Этап вползания лжи. Первое.
Не-не-не-не-не-не. Это не этапы вползания лжи. Это этапы на.
А вы сказали, ложь вползает постепенно. Первое.
Постепенно. Смотрите, сначала мечта. Мечта это естественно для ребенка. Я ребенком еще остаюсь. Мечта. Фантазия. Я где-то увидел и что-то хочу. Потому что все движутся за чаром. За чаром, пока дети. Мечта, потом проекты, потом эти проекты за счет других, потому что потом вот мы говорили, займы получаем, в рабство попадаем. Мы уже вот во лжи. Вот эти этапы. А вот то, что вы спрашиваете, это оно распространяется только на рабов. Свободный человек на это не клюет. Свободный человек говорит, ну это извините, это, не, ну, это ни в какие ворота не лезет и все. Сначала об этом говорят. Просто вброс информации об этом говорят, 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 говорят. Вот как, например, подробно об этом описывалось даже, как фашизм появился на Украине. Это, кстати, признает Германии говорят, мы с Украиной никаких не будем дел иметь, пока там не уберут фашизм. Германия, представляете? Германия. Вот. То есть не открываем границ, мы думали Европу, сейчас будем ездить. Не-не-не, у вас фашизм, извините. Это вот просто было заявлено. Сначала сказали, вот там правый сектор, все такое, что вот он есть. И сказали, фу, какие у них знаки, а какой у них сайт, да посмотрите. А какие... А это специальное было подразделение СС для уничтожения славян, конкретно созданное подразделение, у них то же самое. Посмотрите, как это. Гомонили, гомонили, гомонили. И цель просто что перестали удивляться? Что ну вот они есть и все. Они есть. А потом они, оказывается, не такие плохие, они их немножко можно же все использовать. Иди немножко к этим. А потом они стали доминирующей позицией. И потом они оказываются молодцы. А потом этот Ярош говорит, мы вообще всю власть сейчас заберем, когда они там не прошли. Потом, кто против нас, мы сейчас придем и разберемся. Гомосексуализм то же самое. Сначала потихонечку, сначала это... Вот знаете, у нас в Запорожье есть такой сайт. Запорожье, как оно называется? Типичное Запорожье. Группа ВКонтакте. Там тысячи. Ну, сайт явно такой. И вот там эти, такие два толстых мужчины, и обнимаются. Один накрашенный, один не накрашенный. Два толстых. И написано, желаем всем добра. И они такие, добрячие. Вот. И там столько, боже мой. И там один говорит, ну нормально, любовь бывает и такая. И там вот кучу дней, да долой, вот это все. И как это админы могли, и это кто-то пишет. Да это админы, они себя там разместили. Вот так вот. Главное создать шумиху вокруг этого. Вот это первый уже начался. Информация, что все наговорились вот так вот, и уже устали уговорить. Просто в голове осталось, что ну гомики, ну да, они среди нас есть. Вот. Ну так и это. Второй, мы привыкаем, потом они говорят, они такие же самые, потом они оказываются общественно полезные. Вот эти всех фильмы. Например, вот был интересный фильм, я его с удовольствием даже посмотрел, спектакль. Как же его спектакль? Как бы радио называлось. Ну, такой потешник, кто-то видел, да? Но там есть такой гомик, который вызывает симпатию. Он такой, ой, вы молодцы, там вот такие. Он такой симпатичный, такой маленький. И смотришь, и он так вписывается в подсознание остается, ну что, нормальные ребята, дружат с этими. Он там такой, даже крутой, вот это, вот такой, с чувством юмора, понимаете? Он может сострадать, да нет у них этого ничего такого. То есть это уже заблудившийся, генетически заблудившийся, он уже компас сбитый, вообще не туда, нет будущего. ГМО также да, ну везде, да. И вот, например, интересный фильм там о прошлом, о будущем, там такой, как же называется, мне посоветовали его посмотреть. «Облачный атлас». Я как посмотрел, и там главные герои гомики, и какие они герои, как они воплощение, следующая их инкарнация. Ну, может быть, но я не верю, что они могут быть. И там описано все вот это. И что самоубийство это вообще не грех, а это поступок серьезный. Самоубийство серьезный поступок. И что аборт это как это... И что есть там у школьников каникулярное время, где они могут забавляться и сексуальные утехи, а потому что аборт это еще не человек, а эвтаназия это уже не человек. Вот такие вот вещи, они потихонечку продвигаются. Люди возмущаются, ну просто привыкают. Вот это первое. Нет сразу и все. Нет. Сразу нет. Не привыкай. Привыкаешь, это значит ты плывешь по течению. Ты должен сказать и нет. Вот это нет. Какое ты имеешь отношение к гомикам? Никакого. Я не имею к ним отношения. И мне с ними, ну не по пути. Вот. Потому что это ложь. ГМО это тоже ложь. А его тоже рекламируют. Смотрите, какие поля, ни одного жука тут не ползает. Конечно, и жуки их не жрут уже никто. Что такие гербициды, что это только ГМО его это выдерживает. Вот. То есть такую грязь. И гомики выдерживают эту грязь, потому что они, а у них компаса-то нету. Все, что хочешь, выдерживают. Такие стойкие ГМОшные люди, да? И с помощью них можно все, что хочешь, жить. Вот. Но я против течения, извините. Вот. Просто я знаю их будущее. Я их видел. И они сами об этом говорят. Ну что? Да? Тема как была? Природа не лжет. Не лжет, да. Нам остается тоже не лгать. Природа не лжет.